Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина добивается ареста имущества России за рубежом. Влияние преступного мира в Крыму после российской аннексии повысилось. НАТО ищет пути противодействия кремлевской пропаганде. В Германии развернулась живая дискуссия о создании альтернативной Международной федерации футбола. Таковы главные темы дня вторника, 2 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Украина может потребовать в международных судах ареста зарубежного имущества России в качестве компенсации за экономические потери, которые страна понесла из-за российской аннексии Крыма. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Однако до реальных судебных разбирательств еще далеко. Правозащитники обвиняют в бездействии украинские власти. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
По данным Министерства иностранных дел Украины, при аннексии Крыма Россия незаконно национализировала более 400 украинских предприятий и 18 газовых месторождений. Весной минувшего года, после так называемого референдума в Крыму и присоединения полуострова к Российской Федерации, Киев направил в Европейский суд по правам человека иск о возмещении ущерба Украине. Сумма этого иска превысила 1 триллион гривен. По нынешнему курсу более 45 миллиардов долларов. На данный момент в международных судах находятся 4 иска Украины в связи с аннексией Крыма и возможной причастностью России к финансированию терроризма в Донбассе. Как заявила первый замминистра юстиции Украины Наталья Севастьянова, в качестве компенсации за экономические потери в Крыму Киев будет настаивать на аресте зарубежного имущества России. Такое решение может быть вынесено не в Страсбурге, а в столице Швеции, в Стокгольмском арбитражном международном суде, который рассматривает имущественные споры. По этому поводу Украина еще не обращалась в Стокгольм. О перспективах этого дела в международных судах рассказывает заместитель главы общественной комиссии по правам человека на Украине адвокат Станислав Батрин.
Если мы говорим о Европейском суде по правам человека, вы все же понимаете, что в основном это суд по правам человека. Там есть только статья 33, которая говорит о межгосударственных спорах. И на самом деле в результате, если мы говорим о спорах между Украиной и Россией, то действительно перспектив прогнозируемых наложить арест на имущество России именно по результатам рассмотрения иска в Европейском суде по правам человека очень мало. В Европейском суде по правам человека вообще идет речь о признании нарушений положений конвенции. Или это право на жизнь, или это право на свободу, или нарушение разных прав. То есть по результатам рассмотрения дела именно в Европейском суде по правам человека перспективы взыскания ущерба с Российской Федерации очень призрачны. Мы давно об этом говорим, как правозащитники в Украине, что нужно активизировать второй вариант. Это действительно международное арбитражное право, международные процессы, но Украина в этом направлении за более чем за год не сделала ни одного движения в сторону именно реальных перспективных дел, которые бы результировались в взыскании денег с Российской Федерации как наложение ареста на имущество Российской Федерации в Украине.
Почему, по вашему мнению, украинские власти медлят с направлением исков против России в международные арбитражные суды?
Мы привезли в Украину правозащитники лучшей юридической компании с мировым именем. Это была фирма Sherman & Sterling, которая выиграла спор на 50 миллиардов долларов против Российской Федерации в интересах акционеров Люкоса. Можно сказать, что мы представляли правовую позицию этой юридической компании. И второе, мы привезли непосредственно переговоры с компанией Covington & Burling. Это вашингтонская компания, которая вторую часть иска в пользу ЮКОСа, скажем так, представляла интересы акционеров ЮКОСа. Мне очень стыдно даже за Украину, потому что Украина просто самостоятельно прервала эти переговоры. Реально конкретных прогнозируемых шагов по поводу юридической защиты интересов Украины против России со стороны как Минюста, со стороны Генеральной прокуратуры сделано не было. Мы готовы принять аргументы, когда Минюст и Генеральная прокуратура скажет, да, мы знаем, как это делать. Мы создали какой-то координационный совет юристов. Здесь лучшие специалисты мира работают. Они предлагают такой вариант. Но мы получили другое. Мы получили только молчание сегодня в Украине. Это нас очень беспокоит.
А лидер Европейской партии Украины, юрист Николай Катеринчук, убежден, что процессы в международных судах обязательно в ближайшие годы состоятся по всем искам Украины к России, общая сумма которых уже превышает превышает 300 миллиардов долларов.
Процессы уже аналогичные мы видели. Для меня всегда было вопросом, а как же решение СА такое исполнить? И тут вступают несколько возможных вариантов. Добровольное исполнение, это недобровольное исполнение, это наложение ареста и продажа какого-то имущества за рубежом, то есть стороны, которая нарушила нормы международного права и права собственности государства на определенные объекты. Все будет зависеть от того, какая будет международная конъюнктура, потому что мы уже немножко вышли из рамок того международного права, того международного порядка, который существовал из о аннексии Российской Федерации Крыма и войны на Востоке. Большинство норм международного права, уже основополагающих, уже нет, и они не работают в полной мере. Поэтому, конечно же, решения будут, основываясь на существующем международном праве, но с учетом того, как оно сейчас применяется. Я не скажу, что это будет политическое решение, но это будут геополитические решения. Говорить о том, что этот процесс пройдет быстро, ну, не приходится. То есть, я думаю, реально можно говорить только 2-3 года. Это процессуальные вещи, которые позволят начать рассматривать по сути.
3 месяца назад в Верховной Раде появился законопроект членов Радикальной партии Украины о национализации имущества государства-агрессора. Агрессором украинские депутаты ранее признали Российскую Федерацию. Однако для принятия законопроекта о национализации российского имущества в апреле не хватило голосов. Среди активов, которые Украина могла бы национализировать на своей территории у России, в частности, такие предприятия, как «Энергостандарт», «Запорожсталь», «Николаевский глиноземный завод», операторы мобильной связи «Киевстар» и «МТС Украина», а также «Сбербанк России», «Альфа-банк» и «Проминвестбанк». В целом, почти в каждой десятой из 200 крупнейших компаний на Украине есть доля российского капитала. Главная причина провала законопроекта о национализации российского имущества состоит в том, что их авторами являются депутаты-популисты, считает Станислав Батрин.
Люди, которые поднимают такие сложные вопросы, должны изначально задаваться вопросами о последствиях реализации этих законов в Украине. В чем же вся суть проблемы? Украина по сегодняшний день говорит о том, что у нас происходит антитеррористическая операция, а не война. Нельзя так действовать. Мы должны откровенно говорить. Если мы говорим, что идет война, должен быть акт, который в результате подписывается президентом указом и утверждается военное положение. После военного положения, да, действительно, можно принимать акты по национализации, потому что мы будем говорить о том, что мы воюем с агрессором, и мы защищаемся. Но в сегодняшней ситуации полумеры еще более опасны, потому что если мы говорим, что у нас антитеррористическая операция, но мы начинаем отбирать имущество субъектов частного права, в том числе и бизнеса Российской Федерации, это не соответствует закону, потому что вступают в действие разные инвестиционные соглашения, в том числе между правительством Украины и России. В этом вопросе надо действовать последовательно.
Отмечает заместитель главы Общественной комиссии по правам человека на Украине адвокат Станислав Батрин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российский эксперт по международному праву, адвокат Владимир Гладышев, проживающий в Лондоне, имеющий опыт ведения дел, связанных с отчуждением объектов иностранной недвижимости за рубежом, скептически оценивает возможности Украины добиться материальной компенсации от России.
Непонятно, в какие органы международного правосудия Украина может обратиться. Дело в том, что правосудие международное, тем более в отношении государства, устроено таким образом, что государство всегда должно дать согласие на процедуру разбирательства. То есть государство должно либо заранее сказать, что да, я соглашаюсь со всеми исками, которые в данном суде ко мне будут предъявляться. В таких случаях, в общем-то, кроме суда по правам человека особенно и нету. Может быть, речь идет, конечно, об иске в рамках статьи первого приложения первого конвенции по правам человека. Речь идет о подаче иска в Страсбург. Но это очень такая сложная процедура, и она никогда не использовалась, и я не думаю, что это возможно в данном случае. А что касается группы собственности, то у России собственность, она вся защищена, как правило, суверенным иммунитетом, ну, та, которая понятная. То есть это здание посольств, счета, плюс, возможно, это другая собственность, которая используется для коммерческих целей, которая не защищена иммунитетом, но ее не так много. Возможно, всякие творческие подходы к этому делу, но они, все творческие подходы, они все сложны и непонятны. И вообще принятие обеспечительных мер, вот такое, оно всегда очень-очень сложно.
В заявлении украинского министра как раз фигурирует Европейский суд по правам человека. Вы тоже его упомянули. То есть, собственно, один адресат более-менее понятный есть.
Один адресат более-менее понятный есть. Речь идет о том, возможно, теоретически, я просто фантазирую немножко, возможно, что они скажут, что вот да, Крым это был некоторое время под суверенитетом Украины. Но и собственность украинская там была. Значит, мы хотим эту нашу собственность, Крым, обратно. Для того, чтобы обеспечить исполнение иска, которое будет в будущем подано, мы просим арестовать это имущество, что в случае чего, если они не отдадут Крым, то в любом случае мы получим адекватную компенсацию. Такая умозрительная, такая конструкция возможна, но с точки зрения юридической там много таких вот логических шагов, которые надо преодолеть и доказать судьям. И раньше такого никогда не делалось. То есть это такая новация.
А что касается собственности, например, российских компаний за рубежом, они могут стать объектом вот такого интереса украинского, как вы считаете?
Теоретически, да. Теоретически собственность государственных российских компаний за рубежом может быть объектом. Но, опять-таки, там есть целый ряд сложностей. То есть, надо доказать, что эти компании там являются инструментарием российского государства, что фактически, несмотря на все другие происходящие моменты, это и есть собственность российского государства и так далее. Как правило, зачем организовываются коммерческие компании российским государством и всем другим государствам? Основная причина для того, чтобы не могло быть обращено взыскание на эти компании по долгам государства и наоборот. Да, то есть вот это как бы такое отрезается возможность исков, и любая компания, она является, естественно, компанией там, с ограниченной ответственностью, ограниченно активной. И с другой стороны, российское государство является там самостоятельным субъектом с ограниченными активами, с ограниченными обязательствами. Большими, но ограниченными. Поэтому надо доказать, почему, несмотря на то, что в уставе любой компании не написано, что она не отвечает по долгам российского государства, в том числе там «Газпрома», «Роснефти» и так далее. Надо будет доказать, почему на самом деле, несмотря на такую запись, оно будет отвечать. То есть вот этот вот момент, он не очень простой, и каким способом должен быть преодолен. Ну, я так понимаю, такой кавалерийский наскок на грани того, что известно международному праву, посмотрим, что из этого выйдет.
Тем не менее, вот в последние годы известны случаи попыток ареста какой-то российской собственности за рубежом. Я напомню, скажем, обыске французской фирмы «Нога», которая пыталась арестовать и был задержан на время российский парусник «Седов». Насколько сейчас можно понять по той информации, которую мы располагаем? Речь идет примерно о таких же попытках Украины?
Возможно, это как бы наиболее очевидные объекты недвижимости, но их очень мало. То есть речь идет о объектах недвижимости, которые обладают, любой собственности, которые обладают двумя свойствами. Они, а, несомненно, принадлежат российскому государству, а не, там, скажем, Роснефти, Газпрому, и, б, они не защищены суверенным иммунитетом. Вот парусник «Седов» не защищен суверенным иммунитетом. Это собственность российского государства, но это не обладает статусом посольства.
То есть он там удачно для истцов, он удачно оказался в том порту, где был арестован. Если бы он в это время находился, там, я не знаю, в Петербурге, то ничего бы этого не было.
Ну, конечно. Он точно входит в юрисдикцию иностранного государства. Юристы многие пошли во французский суд, сказали, вот у нас есть решение международного арбитража в Швеции, вот есть конвенция Нью-Йоркская 58-го года, по которым мы его можем использовать во Франции. Вот есть собственность к отношению, которую мы можем использовать, выдайте исполнительный лист. Там схема проста и понятна. Здесь схема не очень понятна. Прежде всего, непонятно, для того, чтобы арестовать, нужно получить какое-то решение международного судебного органа, арбитража, суда и так далее. То есть много арестовывало тогда активы, которые обладали вот этими двумя свойствами, во-первых. Во-вторых, арестовывал на основании решения, которое вступило в силу международного арбитража. В данном случае ничего такого нет. Здесь нужно арестовать, а, вот такое имущество, и, б, на основании решение о принятии предварительных обеспечительных мер. Вот предварительные обеспечительные меры – это самостоятельная сложность.
Верно я понимаю по тону ваших разъяснений, что вы перспективы этого возможного иска оцениваете довольно скептически?
Да, я очень скептически оцениваю перспективы этого иска. Есть такой принцип. Любое ограничение суверенитета государства должно быть явным. То есть в любом случае, когда вы хотите арестовать что-нибудь у государства, там забрать что-нибудь у государства, каким-то иным способом умолить его суверенитет и так далее, вы должны показать на документ, в котором возможность вот этого прописана более-менее понятно. да, то есть, ну, скажем, если это будет международный контракт, в котором есть арбитражная оговорка, на которую государство дало в той или иной форме согласие, после чего состоялся арбитраж, государство проиграло. В данном случае вот такой вот цепочки понятных документов, в самом начале из которых Россия дала согласие на ограничение своего суверенитета в той или иной форме, я не просматриваю. Первое, найти вот такой форум, в рамках которого такое дело может быть в принципе рассмотрено. Второе, понять, почему мы могут быть приняты в рамках этого форума, даже если он согласится принять дело к рассмотрению, решение о предварительных обеспечительных мерах. И третье, найти имущество, которое не будет защищено иммунитетом. То есть вот эти вот три момента, они очень сложные, каждый из них чрезвычайно сложно пройти. Все три совокупности практически невозможны.
О перспективах украинских судебных исков против России я беседовал с экспертом по международному праву, лондонским адвокатом Владимиром Гладышевым.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 июня. Американский русист, профессор Нью-Йоркского университета Марк Галиотти опубликовал в газете «The Moscow Times» статью о том, что Россия, захватив Крым, приобрела в нагрузку мощнейший криминогенный очаг, в котором необыкновенно тесно сплелись властные уголовные структуры, и которые Москве будет совсем непросто ликвидировать до той поры, пока она занята политической и социально-экономической интеграцией полуострова и вынуждена полагаться в этом процессе на местных руководителей. Профессором Галиотти беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Год назад в поле зрения американских аналитиков, обсуждавших ситуацию в Крыму, было много вопросов, но не припомню, чтобы кто-нибудь из ваших коллег выделял проблему криминала. Что подвигло вас взяться за немодную на тот момент тему?
На мой взгляд, было очень важно рассказать о том, как Москва использует криминальный элемент в Крыму. С самого начала оккупации, вместе с вежливыми зелеными человечками, которые блокировали расположение частей украинской армии и МВД, Москва задействовала так называемые добровольческие отряды местной самообороны. Эти, уже совсем невежливые люди, занимались тем, что захватывали слабо защищенные объекты, в частности, всевозможные государственные учреждения. Эти отряды представляли собой не что иное, как местные бандитские группировки, предложившие свои услуги новым хозяевам полуострова. Они же чуть позже обеспечивали, так сказать, правильное голосование на референдуме, запугивали земляков, противившихся аннексии. Из них же, или из кругов давно с ними связанных, Кремль формировал новое руководство Крыма от Аксенова, Гоблина и ниже. При первых же признаках политической активизации крымского криминала я подумал, ну все, это надолго. Кремль и крымские ОПГ заключили конкордат. Теперь интеграция Крыма в Россию будет проходить под присмотром бандитов. И в дальнейшем Кремль хлебнет с ними горе, ибо опыт показывает, что чем больше власть полагается на оргпреступность, тем сложнее ей ее контролировать.
Год назад вы писали: Крым не единственное место в России, где теснейшим образом переплетены интересы власти и криминала. Назначение коренных крымчан, переметнувшихся на сторону Кремля, Сергея Абисова и Дмитрия Неклюдова на должности, соответственно, главы крымского МВД и начальника крымской полиции, лишний раз доказывает, что Москва не будет ворошить политический муравейник и обрубать силами кадров, привлеченных со стороны, узы местных правоохранительных органов с оргпреступностью. Этот прогноз полностью оправдался. Какие свойства оргпреступности делают ее в глазах авторитарного путинского режима привлекательным партнером?
При Путине сохранился альянс оргпреступности и власти, который оформился еще при Ельцине, с той лишь немаловажной разницей, что во времена Ельцина старшим партнером в товариществе были бандиты, а при Путине это явно государство. Что делает бандитов послушными прислужниками автократов, выращенных в недрах спецслужб? Бандиты — это еще одно опробованное, скрытое оружие в арсенале мастеров плаща и кинжала. Они прекрасные исполнители мероприятий, от которых власть желает официально отмежеваться. Это могут быть затейливые хакерские атаки на Эстонию или Грузию, равно как и банальные избиения неугодных журналистов. Если бы Путин был тоталитарным правителем типа Сталина, то он бы периодически кардинально перетасовывал региональные элиты. Но Путин всего лишь автократ, а это значит, что региональные элиты он, по большей части, не трогает. Региональные же элиты, как Путин прекрасно знает, сращены с крупным бизнесом и организованной преступностью. Бандиты, сотрудничающие с местной властью, ее укрепляют, а через нее, как кажется Кремлю, и власть центральная. Естественно, родители существующих порядков имеют право на щедрое вознаграждение, неважно, законное или незаконное. Такой вот получается интересный симбиоз.
Однако то, что сегодня является для власти политическим активом, может завтра скатиться в пассив. Это мы видим на примере отношений центральной власти с Кадыровым. И тот же сценарий не исключен в случае Крыма, добавляет Марк Галиотти. Год назад вы писали, что переход крымского криминалитета из региональной лиги в высшую, всероссийскую, чреват ущищением бандитских разборок в самом Крыму, а также подрывом хрупкого перемирия среди ОПГ в масштабах всей страны, который чуть было не случился в 2013 году после убийства в Москве преступного авторитета деда Хасана. Что вас подвигло на этот прогноз?
Крым, как и многие другие регионы на постсоветском пространстве, был вполне себе криминогенным в обыденном смысле этого слова. Рэкет и контрабанда, который, не лишне напомнить, был причастен крайне стесненной в финансировании Черноморский флот, чьи плавучие средства и склады использовались для перевозки и хранения предметов незаконного оборота. Со временем крымский криминалитет возмужал и переключился на спекуляции с недвижимостью и рейдерские захваты бизнеса. Киев воспринимал Крым с некоторой долей отчужденности и старался тамошней уголовщины не замечать. Несмотря на режим максимального благоприятствования, крымские бандиты, всякие там сейлемы и башмаки, все равно оставались провинциалами. Им не хватало размаха и деловитости, чтобы конкурировать с Одессой, царицей украинского преступного мира. После выхода Крыма из Украины произошло то, что я предсказывал. Туда поспешил большой криминалитет, обладающий прекрасным нюхом на барыши. Прежде всего, от транзита афганского героина. Заезжим авторитетом теперь не надо опасаться даже в теории отрицательной реакции Киева. На полуострове побывал смотрящий от солнцевской ОПГ, уполномоченные бандформирований дагестанцев и курдов, местные правоохранители, движимые, несомненно, патриотическими чувствами, разогнали проходившую в Крыму сходку грузинской мафии, вознамерившуюся потеснить местных коллег. При Путине в тандеме власти и криминала, как я уже говорил, главной является власть, и поэтому, какая бы в дальнейшем группировка ни оказалась на вершине крымской преступной пирамиды, у нее не получится склонить Кремль к походу на Одессу, токмо ради того, чтобы угробить конкурента. Что до самого конкурента, одесских гангстеров, то они из прагматических соображений предпочитают украинскую власть российской, правда, готовы при этом примило сотрудничать с контрагентами из России в профессиональной сфере, что снижает нужду в их физическом устранении. Такова суть организованной преступности. Она транснациональна.
В своей прошлогодней статье в Moscow Times Марк Галиотти обратил внимание еще на одно крайне важное обстоятельство, которое повышает рейтинг Крыма с точки зрения криминалитета и вызывает ассоциации с Сочи и его Олимпиадой, а именно возможность распила огромных бюджетных средств. Смета одного только моста через Керченский пролив составляет оценочно 5,5 миллиардов долларов, плюс планируемые федеральные капиталовложения в местную инфраструктуру. Не приходится уже говорить о широчайших просторах, которые открывает для оргпреступности идея превращения Крыма в игорно-развлекательную Мекку. В заключение беседы я попросил профессора Нью-Йоркского университета прокомментировать интервью главы ФСКН Виктора Иванова газете «РУ». С одной стороны, Иванов встревожен тем, что в крымских портах обосновываются торговцы гашишем и героином. С другой, он полон патриотической гордости по поводу того, что его ведомство, невзирая на контрдавление всяческих, по его словам, иностранных лоббистов, сняло с заместительной метадонной терапии крымских героинщиков. Не окажется ли эта затея контрпродуктивной? Не усугубит ли она еще больше наркоугрозу на полуострове?
Стратегия России в борьбе с наркоманией, скажем мягко, не совсем понятна. Иванов сам открыто признает, что испытанные подходы работают плохо. В стране насчитывается более 3 миллионов наркоманов, то есть людей больных, зависимых, а не просто эпизодических пользователей. По самым скромным подсчетам, 70 тысяч россиян ежегодно умирают от передозировки. Мало того, Россия на душу населения главный в мире потребитель героина. И в то же самое время Иванов отказывается от стандартной за границей терапии замещения героина метадоном. И считает своей огромной заслугой то, что пошел в этом наперекор рекомендациям иностранных специалистов. Квасной патриотизм вторгается сегодня и в медицинскую область. Вместе с камланием, околдовавшим депутата Госдумы Ирину Яровую, которая предложила не упоминать наркотики публично, дабы не привлекать к ним нездорового внимания. В будущем году в Генассамблее ООН пройдут дебаты, посвященные оптимальной стратегии противодействия наркомании в глобальном масштабе. Понятно, что в прениях столкнутся две позиции. Социологическая, западная, делающая упор на щадящую терапию в отношении наркоманов и профилактику, иными словами, пропаганду здорового образа жизни среди тех, кто не пристрастился к наркотикам. Противоположная позиция – силовая, которой придерживается Россия. Посевы наркотического сырья следует травить ядохимикатами. То, что не уничтожено, останавливает на границе. И сурово наказывать пользователей за потребление остатков, которые все-таки просочились через пограничный контроль. Боюсь, за ложно понятый национальный суверенитет России придется дорого платить жизнями, загубленными героином и разнообразными синтетическими курительными смесями.
Об особенностях крымской политики нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов беседовал с американским профессором, экспертом по событиям в России Марком Галиотти. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 2 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. НАТО ищет пути противодействия кремлевской пропаганде. В Германии развернулась дискуссия о создании альтернативной международной федерации футбола. С расширением территории, подконтрольной боевикам группировки «Исламское государство», растет число беженцев и перемещенных лиц. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 2 июня, по версии «Радио Свобода». Самолет малазийских авиалиний был сбит под Донецком в июле прошлого года зенитной управляемой ракетой комплекса «Бук-М1». Об этом сообщил советник генерального конструктора российского концерна «Алмаз Антей», разработчика этой ракеты Михаил Малышевский. Международные эксперты отвергают версию о том, что малазийский самолет был сбит украинскими вооруженными силами. Депутат украинского парламента, бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, опубликовал в Фейсбуке видеозаписи с телефона Александра Александрова, одного из двух россиян, задержанных в Луганской области после перестрелки с украинскими военными. Как считает Луценко, эта видеозапись подтверждает, что Александров и его командир Евгений Ерофеев в момент задержания были действительными служащими российской армии. Власти Москвы согласовали митинг в поддержку благотворительного фонда «Династия», внесенного в список НКО иностранных агентов. Коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде сняла с сына лидера крымско-татарского народа Мустафы Джамилева, Хейсара Джамилева, обвинение в умышленном убийстве. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности в незаконном хранении оружия. В Москве неизвестные напали на сотрудницу фонда борьбы с коррупцией Анну Дадонову и отобрали у нее сумку с мобильным телефоном и ноутбуком, где находилась информация о расследованиях фонда. Международный аукционный дом Сотбис снял с торгов картину Ивана Явазовского «Вечер в Каире». Основанием запроса российского бюро Интерпола снять картину с торгов стало то, что по информации российской стороны холст был похищен в 1997 году у его владельца. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 2 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
С расширением территории подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке растет число беженцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за опасений за безопасность. С особой жестокостью боевики относятся к тем, кого считают неверными. Среди них ассирийцы, исповедующие христианство народ, чьи места компактного проживания находятся в Сирии, Ираке и ранее Турции. Старший научный сотрудник Института языкознания в Москве Анна Мурадова недавно побывала в Ираке и воочию могла наблюдать положение сирийцев, оказавшихся в статусе перемещенных лиц. Своими впечатлениями Мурадова поделилась с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским.
Это была частная, я бы даже сказала, родственная поездка к друзьям семьи. Они беженцы, и до событий 2014 года они жили на Ниневийской равнине в городе Бахдида, который был 7 августа окончательно занят боевиками ИГИЛ. И этой семье пришлось переехать в Анкаву, это пригород Эрбиля, столица иракского Курдистана, где проживают ассирийцы. И, собственно, задача моя была поехать к ним на Пасху, поздравить с праздником, подарить какие-то подарки, принести полезные вещи. Вот и все.
Ну а как вы добирались в Ирак? И вообще, все-таки ситуация там настолько опасна, что вот такого рода частная поездка выглядит, по крайней мере, ну как минимум, отчаянно смелой.
Ну я бы не стала так говорить. Дело в том, что как раз Эрбиль и более северные районы – это безопасная зона. Линия фронта от них находится где-то в километрах 20, и она очень хорошо перекрыта, то есть оттуда ничего плохого прийти не может. Конечно, да, было немножко сложно с получением визы, поскольку сама ассирийка, и мне очень помогла ассирийская диаспора, и я очень благодарна нашему священнику, отцу Саману Адышу, который тоже поспособствовал в общении с иракским посольством. Но поскольку они тоже понимают наши ассирийские проблемы, что мы хотим помочь соплеменникам, то проблем с получением визы у меня никаких не было. Единственное, что требовалось, чтобы принимающая сторона подтвердила, что они отвечают полностью за мою безопасность. Но это надежные люди, и никаких проблем не возникло.
А можно вас попросить рассказать подробнее о том, кто такие ассирийцы?
Ассирийцы – это народ, который принадлежит к семитским народам, говорит на новоарамейском языке или современном ассирийском, как вот в быту называют. И это народ, который принял христианство в первом веке нашей эры, то есть вот буквально спустя несколько десятилетий после зарождения христианства, и христианским народом и остается. И это народ, который проживает компактно на Ближнем Востоке. Это территория современных Северный Ирак, Иран, Турция, Сирия. Но понятно, что сейчас, чем дальше, тем больше проблем именно с проживанием на исторической родине. Потому что и в Сирии, и в Ираке ассирийцы вынуждены под давлением ИГИЛ покидать свои села и города. И очень многие подвергаются опасности не только потерять свое имущество, но и потерять жизнь. И это, конечно, огромная проблема сейчас. Но проблема не новая, на самом деле, в течение всего исторического периода ассирийцы подвергались каким-то опасностям, гонениям, были жертвы каких-то политических игр. И поэтому очень много живет за пределами зоны компактного проживания и в Закавказье, и в России, и в Европе Западной, и в Новом Свете. То есть есть огромная диаспора по всему миру.
Я правильно понимаю, что боевики Исламского государства сознательно преследуют ассирийцев, если те оказываются в поле их зрения, воспринимая их именно как неверных, потому что они христиане?
Абсолютно так, потому что здесь дело именно в конфессиональной принадлежности, потому что на Ближнем Востоке не столько обращают внимание на этнические моменты, сколько на принадлежность к той или иной религии. И понятно, что боевики Исламского государства прежде всего уничтожают не мусульман. И изначально выбор был, либо вы принимаете ислам, либо мы вас истребляем. Ну, понятно, что для ассирийцев, христиан немыслимо принять ислам, пойти на какие-то уступки, поэтому они предпочитают по возможности сражаться за свои земли, если это невозможно, то покинуть их.
А сейчас у ассирийцев есть какие-то вооруженные отряды, которые хоть как-то могли бы противостоять боевикам Исламского государства?
Да, такие отряды есть, но вот здесь я просто не могу дать какую-то точную информацию. Дело в том, что я, как, наверное, и вы, получаю ее из средств массовой информации. Но моя поездка с какими-то политическими или военными делами была никак не связана.
А вы были в лагерях ассирийцев, которые были вынуждены бежать из родных мест?
Нет. Дело в том, что люди, к которым я ездила, очень грамотно организовали эвакуацию собственной семьи. Они увезли пожилых членов семьи, женщин и детей еще до того, как опасность стала совсем уж угрожающей, отвезли их в Эрбиль, и плюс семья зажиточная, они смогли снять там жилье. В лагеря у меня там знакомых нет, и я никак, вот, что не люблю, это ходить к людям, которым и так плохо, и глазеть на них. Так что эти лагеря я видела издали, и это, конечно, очень тяжкое зрелище. Люди, которые уже год вынуждены жить в палатках, при том, что зимы достаточно на севере Ирака суровые, и минусовая температура и снег, это, конечно, очень тяжелые условия для жизни, особенно для семей с детьми, а там фактически все семьи с большим количеством детей. Но сейчас стараются как-то сделать так, чтобы палаточных городков было намного меньше. Например, вот в Анкаре мне показывали торговый центр, который не был еще открыт, но уже был полностью отделан изнутри. Его выкупила местная церковная организация и приспособила его под убежище для беженцев. То есть хотя бы они в помещении, которое можно протапливать, где какие-то условия есть. Но все равно едешь мимо, видишь, что душевые кабины на улице, и просто с ужасом представляешь, что такое зимой принять душ, помыть голову и по улице дойти до этого торгового центра.
Скажите, а какие-то святыни ассирийцев сейчас оказались в руках исламского государства? Если да, то какова их судьба?
Безусловно, потому что на всех территориях, где проживали и проживают сейчас ассирийцы, имеются церкви, в том числе и исторические, которые были построены в первых веках нашей эры. Что касается их судьбы, ну, понятно, что это осквернение, разрушение и демонстративное, скажем так, вот вбивание крестов церквей. Никто из боевиков исламского государства не заинтересован сохранение этих святынь, наоборот, идет разрушение и христианских, и дохристианских исторических памятников, причем такое вот демонстративное.
Вы упомянули о том, что ассирийцы проживают на территории сразу нескольких государств, как минимум в двух из них сейчас идет война, я имею в виду Сирию и Ирак. Имеют ли ассирийцы, будучи христианами, возможность получать защиту от режимов этих стран нынешних?
Идет война. Это в любом случае экстремальная ситуация. Опять же, я не в курсе того, что сейчас там предпринимает правительство. Вот чисто на бытовом уровне, то, что я видела в Анкаре, беженцы зарегистрированы как... Ну, их не называют беженцами, это временно перемещенные лица внутри страны. Они состоят на учете, им выплачиваются... Опять же, я сужу только по той семье, где я была. Выплачиваются социальные пособия, там... Главе семьи, пожилому человеку, государство продолжает выплачивать пенсию по тому месту жительства, где они сейчас зарегистрированы как перемещенные лица. То есть вот такая вот помощь присутствует. Но что касается, скажем, поиска работы на новом месте, это люди должны делать сами, их никто рабочими местами не обеспечивает. А это самая большая проблема, потому что людям, естественно, нужно жить, добывать деньги, как-то себя содержать. При этом люди очень деятельные, они не рассчитывают на какую-то помощь извне и стараются сами как можно лучше интегрироваться в общество, в котором они вот сейчас оказались.
Конфессиональная принадлежность, она все-таки как-то мешает в этом или это не имеет особого значения?
Как правило, ассирийцы-беженцы стараются селиться рядом с ассирийцами. Это однозначно. Так есть и взаимопомощь, какая-то взаимная поддержка. И вообще это тоже понятное желание держаться рядом со своими. Например, в той же Анкаре это бывшее, как мне объяснили, ассирийское было такое вот поселение, которое уже приросло к Эрбилю как пригород. И до сих пор там подавляющее большинство населения ассирийцев. И понятно, что именно туда, именно в этот район Эрбиля, и направились беженцы. Местное население им очень помогало и деньгами, и теплыми вещами, и просто теплым человеческим отношением, потому что это свои, это понятно.
Востоковед Анна Мурадова рассказала моему коллеге Андрею Шароградскому о положении беженцев и перемещенных лиц из Сирии и Ирака.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях через средств массовой информации. После того, как Россия развязала на Украине гибридную войну, в которой немалую роль сыграли интернет и другие средства массовой информации, в Риге в Центре по вопросам стратегической коммуникации НАТО начали изучать методы российской пропаганды. Здесь проходят специальные тренинги, во время которых изучается целевая аудитория разнообразных пропагандистских сообщений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
Центр компетенции стратегической коммуникации НАТО, базирующийся в Риге, адаптирует продвинутую технологию Лондонского института поведенческой динамики для распознавания российской пропаганды в Восточной Европе и борьбы с ней. Тренинг длительностью более 3 месяцев проходит 20 студентов, аналитиков, психологов и военных из 11 стран Альянса. Технология называется «Анализ целевой группы». Примечательно, что с ее помощью можно повысить устойчивость восприимчивой аудитории к пропагандистским усилиям противника. Программу финансирует канадское правительство, а поставляет британская лаборатория стратегической коммуникации. Эта компания выполняет заказы правительств и военных клиентов. Она собрала команду из бывших военных экспертов по информационным и психологическим операциям. Командир британского королевского флота в отставке, доктор философии и филологии Стив Тэтом, рассказывает.
За последние 20 лет организация Североатлантического договора начала осознавать контуры будущих конфликтов и поняла, что численное преимущество в танках, кораблях и солдатах недостаточно для успеха в военных действиях. Критическую важность приобрела способность формировать мнение, убеждать людей, оказывать влияние. А для этого мы должны лучше понимать человеческое мышление, понимать не только сам механизм влияния, но и как на него реагируют люди.
Какие признаки, может быть, какие особенности информационной войны в украинском кризисе вы наблюдаете?
Наши противники в информационных войнах используют целый ряд очень умных техник влияния. Например, в Твиттере, Фейсбуке, Ютьюб мы видим огромное множество комментариев, транслирующих определенный тип взглядов и мнений. Пользователи, которые их оставляют, создают для аудитории так называемое социальное доказательство, признание истинности суждения с опорой не на факты, а на общественное мнение. Когда вы смотрите видео или читаете Твиттер, то, скорее всего, не согласны с тем или иным мнением. Но когда вы читаете множество одобрительных комментариев, оставленных до вас другими пользователями, вы задаете себе вопросы и начинаете сомневаться. Эта техника используется как ИГИЛ, так и России в информационном войне против Украины.
Можно ли выделить какие-то определенные алгоритмы распространения этой информации?
Я уверен, что такие алгоритмы разрабатываются, потому что обычно речь идет о стремлении максимизировать проникновение в аудиторию. Но информационные технологии и математическое моделирование – это не мой предмет. Мы занимаемся распознаванием эффекта, который оказывает эта информация на разную аудиторию. Мы можем наблюдать за целевыми группами и исследовать их, используя продвинутые методы социальных наук и определяя степень подверженности группы влиянию, а также определяя возможности снижения этого влияния.
Какие поведенческие реакции, поведенческие механизмы задействуются?
Есть большая разница между взглядами, мнениями и отношением людей, соответствующими пропагандистским сообщениям и практикой, то есть поведенческими реакциями. Например, по всему миру СМИ нам то и дело рассказывают, как исламское государство использует социальные медиа, чтобы побудить молодых женщин и мужчин, мусульманского вероисповедания присоединяться к этой организации. И люди полагают, что есть прямая связь между усилиями вербовщиков-агитаторов и отправкой добровольцев в Сирию. Но на самом деле люди вступают в ИГИЛ из-за множества разнообразных личных причин, и поведение не всегда связано с отношением. Наш интерес заключается в том, чтобы выявить это различие различия между отношением и поведением.
Можно ли привести какой-нибудь успешный пример?
У меня есть очень хороший пример, когда мы должны были провести такой анализ, но не сделали этого и поплатились. Однажды, когда я служил в Афганистане, мы вошли в одно селение. Мужчины попросили нас построить колодец. Мы его построили, и на следующее утро воду в нем отравили. Мужчины сказали, что это дело рук талибов. Мы очистили колодец, и на следующий день его снова отравили. И все снова списали это на талибан. Но люди, которые отравили колодец, не были талибами. Это были женщины этого селения. Они не хотели никакого колодца. Каждый день они тратили 3-4 часа на совместные походы за водой для своей семьи. Они использовали любую возможность, чтобы сбежать от гнетущей обстановки селения и провести время вместе. Мужчины приняли решение, не сообщив об этом женщинам, и оно их отнюдь не осчастливило. Если бы мы вовремя провели соответствующий анализ, мы бы никогда не совершили такой ошибки. Это крохотная ошибка в масштабах страны, но она умножилась во много миллионов раз по всему Афганистану, а мы поняли это только сейчас.
Директор курса Габи Ванденберг, ответственная за его практическую часть, рассказывает, как это работает.
Институт поведенческой динамики в Лондоне разработал примерные рамки, которые включают ряд теоретических и практических студий и тренингов в различных социально-научных областях и собрал их воедино, создав методологию. Мы учим студентов, как обнаружить скрытые мотивы, как понять поведение людей в свете получаемой ими информации и в свете их внутренней мотивации. Студенты овладевают всеми этими техниками и навыками и смогут выяснить, при каких условиях определенная информация вызовет изменение отношений или поведения, а при каких этого не произойдет. Допустим, мы хотим побудить молодых людей вести более здоровый образ жизни и бросить курить. Многочисленные информационные кампании, которые ведет правительство, имеют очень незначительный эффект. Общеизвестный факт – кампании против курения по телевидению – это деньги, выброшенные на ветер. Другое дело, если мы наблюдаем за курильщиками и проследим за поведенческими факторами формирования зависимости, как люди начинают курить, оказывает ли курящая молодежь давление на некурящих ровесников в своей среде, какое влияние оказывает окружение. Для того, чтобы изменить поведение группы в нужную нам сторону, мы фокусируемся скорее на выявлении условий, при которых поведенческие реакции могут измениться, а не на понятные информационные сообщения.
Создатели курса называют его «тренинг для тренеров». Навыки, которые нужны для противостояния информационной агрессии, в том числе и российской, универсальны. Студенты, вернувшись на родину, смогут применить их в местных условиях и передать местным специалистам.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Главная новость вторника пришла под вечер. Президент Международной Федерации Футбола Йозеф Блаттер на пресс-конференции в Цюрихе объявил о своей грядущей отставке. Имя нового главы ФИФА станет известно на внеочередном съезде организации. «Я созову чрезвычайный конгресс для того, чтобы был выбран мой сменщик», — заявил Блаттер. На минувшей неделе, напомню, стало известно об аресте нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА. Им предъявлены обвинения в коррупции в течение последних двух десятилетий вокруг заявок на проведение чемпионатов мира. Включены также обвинения в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Аресты произошли за два дня до очередных выборов главы ФИФА. В этом году на пост баллотировались два человека. Иорданский принц Али бин Аль-Хусейн и действующий президент организации Блаттер, занимающий свой пост с 98 года. В итоге он и победил, его соперник стал свою кандидатуру перед вторым туром голосования. Я прошу прокомментировать новость об отставке президента ФИФА спортивного аналитика Александра Горбунова, обозревателя издания «Спорт день за днем».
На мой взгляд, вот за то время, которое прошло после его переизбрания, произошли три, мне думается, события, которые подвигли Блаттера на то, чтобы уйти с этого поста. Первое, мне думается, это заявление, наверное, может быть, звонки, может быть, заявление представителей, спонсоров, крупных спонсоров ФИФА о том, что они уйдут из ФИФА в том случае, если Блаттер не покинет этот пост. Второй момент. Обнародование факта о том, что генеральный секретарь ФИФА переводил 10 миллионов одному из членов исполкома ФИФА. И, видимо, этот факт реальный, и несмотря на то, что опровержение со стороны стороны ФИТВА последовали. И этот факт, который, мне думается, уже шаг, который подбирается уже поближе к самому Блаттеру. Это второй момент. И третий момент – это совершенно реальная угроза со стороны УЕФА отпочковаться от ФИФА, если эта конфедерация европейская отойдет от ФИФА, то кто будет играть тогда на чемпионатах мира? УЕФА может позвать Бразилию, может позвать Аргентину, еще кого-то из Африки, и это будет уже совсем другой турнир и альтернатива чемпионату мира.
Еще одну четвертую версию добавлю. А если после ареста высокопоставленных сотрудников ФИФА в руках швейцарской или американской прокуратуры, следственной группы, появились такие неопровержимые доказательства причастности, прямой вовлеченности Блаттера во все эти схемы, что он понял это или ему дали понять, и вот такой своеобразный договор со следствием?
Это вот как бы корреспондируется с одним из моих домыслов относительно того, что Блаттера испугало обнародование информации о переводе 10 миллионов. Это же не случайно, видимо, была брошена информация об этом. Она была брошена для того, чтобы Блаттер ее услышал. Он ее услышал.
Что теперь с точки зрения чисто юридически процессуальной? И как будут решать организационно-юридический вопрос, как вы считаете?
Тут два варианта. Первый, ведь Блаттер предложил провести чрезвычайный конгресс прямо сейчас, то есть собрать его за короткий срок, это несложно. Организация богатая, и они быстро соберут своих людей. И до этого времени Блаттер будет исполнять обязанности президента ФИФА. Это один вариант. А второй вариант – дождаться конгресса, следующего конгресса в Мексике. Но тогда Блаттер уйдет с этого поста, и его обязанности будет исполнять кто-то из вице-президентов или, может быть, Платини, я не знаю, как руководитель крупнейшей футбольной конфедерации.
Очень многие считают, эксперты, что ФИФА нереформируема в принципе. То, что нанесен сейчас по престижу организации еще один такой мощнейший удар, ведь это фактически просто явное признание своих ошибок и ошибочность своей политики. Может это кончиться тем, что вообще ФИФА сейчас упразднят и будут заниматься на новом месте возведением нового футбольного здания?
Я не думаю, потому что это мощная консервативная организация, и она, грубо говоря, государство в государстве. И я не думаю, что разрушат это здание, и на его обломках будет строить что-то свое. Реформированию эта организация подлежит, как и любая, наверное, организация, даже самая консервативная. Но я думаю, что вот она будет реформирована на базе того, что есть сейчас в ФИФА.
У вас есть ощущения или догадки относительно того, кто может возглавить мировой футбол после Блаттера по сути, а не по форме? Об этом мы с вами поговорили уже.
Я был уверен и давно об этом говорил, что следующий президент ФИФА – это Мишель Платини, конечно. Во-первых, его всегда поддерживал, как ни странно, Блаттер. И именно Блаттер его привел в УЕФА. Достаточно вспомнить битву Платини с Йоханссоном, в которой именно Блаттер поддерживал Платини. И иногда проскальзывало в каких-то интервью, в каких-то высказываниях Блаттера, что Платини его наследник. Что потом произошло между ними, неизвестно, но Платини стал врагом Блаттера. Фраза Блаттера о том, что он все прощает, но все запоминает, это она не первый раз произнесена была по отношению к Платини. И мне думается, что реальная кандидатура, ну, не принц какой-нибудь и не кто-то из Конфедерации Азии, Африки там и Латинской Америки, а руководитель УЕФА, причем руководитель УЕФА, который довольно много нового внес в европейский футбол, реформировав и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы, и все по делу, и финансовый фэрплей, это Платини не просто отсиживал на этом месте, а реально занимался развитием футбола на континенте.
Вы правы, с одной стороны. С другой стороны, именно сейчас Платини упрекают в том, что у него не хватило то, что американцы называют стамины, такого мужского духа для того, чтобы открыто пойти против Блаттера, собрать каких-то бунтовщиков и добиться его открытой отставки прямо на Конгрессе. Вы думаете, это не помешает ему?
Я думаю, что не помешает, потому что те, кто его упрекает в этом, их не очень много, во-первых. А во-вторых, они не думают, что правда на их стороне, потому что Платини за многие годы превратился в довольно искусственного спортивного дипломата, и он понимал, что в тот конкретный момент ничего не выйдет, и он останется у разбитого корыта.
Спортивный аналитик Александр Горбунов, обозреватель издания «Спорт» день за днем об отставке, неожиданной отставке президента ФИФА Йозефа Блаттера. Вот так обстояли дела во вторник, 2 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».